Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие радиослушатели. Это вечер воскресенья на Радио «Вера». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Еще раз здравствуйте.
Меня зовут Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях Ольга Пшеницына, танцовщица, хореограф, балетмейстер. Вы вот сейчас активно работаете, сотрудничаете с Большим театром, если я правильно понимаю, да, в частности. Но вот... Вы сказали о том, что очень часто люди, ну, танцовщицы, скажем, да, вкладывают в свое искусство, ну, какие-то неправильные там интенции, да, неправильные, так сказать, представления о том, ради чего это искусство существует. И что в идеале, вот если я вас правильно понял, движение тела, да, оно должно передавать движение души, в общем, то есть тело должно быть как бы проводником вот таких вот каких-то духовных движений, которые происходят в человеке. Но очень... Тоже часто, когда говорят, например, о фламенко, да, фламенко – это то, чем вы тоже занимаетесь, на первый план всегда выходит вот эта вот страстность этого танца, да. Ну, я просто видел вот какой-то телеэфир с вашим участием, вот все вопросы, которые вам там задавали, они были примерно такие, что, ну, вот фламенко – это же страсть, это же вот такое вот, так сказать, вот что-то такое, вот эмоция. А эмоции – это все-таки такая душевная жизнь, да, и от них очень легко перейти вот как раз к тем самым, ну, каким-то греховным, греховному пониманию того же танца. Все-таки как здесь разделить одно от другого, и как вот вы нащупали, что ли, правильный подход к танцу, вот лично вы, в вашем опыте? Как вот не перейти в это страстное начало, скажем так, удержаться на этом острие?
Да, вообще самому по себе очень сложно находиться. Если ты просто сам остаешься сам в себе и что-то даже изнутри, казалось бы, выбираешь хорошее и откидываешь плохое, казалось бы, то очень легко заблудиться самому и впасть в какое-то некое даже прельщение. Это очень опасно. И здесь только с помощью советов. С помощью советов, во-первых, духовного отца, потому что по всем вопросам, по всем самым сложным и тонким моментам, которые у меня возникают, и ответ дает и понимание, и направление, наставление дает духовный отец. Потом, когда ты начинаешь читать много святых отцов и много литературы, у тебя уже проясняется и отпадают многие вещи, которые за ненадобность, они уже как бы лишние становятся. И ты начинаешь просто видеть вот эти зерна, которые стоит взращивать, и плевела, которые нужно отбрасывать и вообще даже не обращать внимания. Фламенко — это всего лишь инструмент, это один из танцевальных стилей, направлений. Это вместо фламенко это может быть индийский танец, аргентинская танго, латино, это может быть, могут быть бальные танцы, это может быть балет. Вот для меня высочайшее искусство и самое прекрасное в танце — это балет. Но поскольку у меня в детстве не было хореографического образования, не было возможности, там, поскольку семья была военной, мы ездили много и в нашей там, военной среде там не было возможности как-то посвящать ни искусству, ни танцу времени, то меня не отдали ни в балетную школу. И я уже там сама как могла обучалась в каких-то любительских студиях, кружках, и потом уже в зрелом возрасте сама начала проходить обучение уже специально танцевальное и на практике, потому что практически все мое образование, как танцевальное, исполнительское, так и хореографическое, оно именно практическое, оно больше не... образовательная, то есть я не училась специально именно в высших хореографических вузах, а именно проходила на практике все. Я училась так телом.
Вот это поразительно. То есть можно не получить такого профессионального образования и тем не менее выступать в Большом театре, получается.
Это... В Большом театре я не выступаю, я там хореограф, но работа как артистка и солистка балета тоже в разных и балетных постановках, и танцевальных спектаклях в том числе. Но это все, опять же, такой индивидуальный путь. Я не могу сказать, что так... Да, так можно, но, конечно же, профессионально я бы обязательно бы рекомендовала бы поступать, и потому что это необходимость. Но просто у меня так именно лично сложилось, что у нее не было возможности. И поэтому все как бы самообразование хореографическое, оно было из практики. И поэтому здесь, вот когда ты уже анализируешь и ищешь инструменты для телесной выразительности той мысли, той задачи, того спектакля, который ты ставишь, то инструмент, сам стиль, там, фламенко или что-то еще, это лишь как бы язык, это форма выражения. На самом деле самое важное, что ты хочешь этим передать. Поэтому само понятие страстности во фламенко — это также некий стереотип. То же самое, как фламенко, это там кармен, красная роза, цветок и так далее. Это все как бы это штампы, которые, опять же, очень узкие, так же, как в православии тоже есть эти смешные штампы, там, батюшки на автомобилях, там, театр — это бесовщина. Ну, такие вещи, которые вот чисто гуляют как, больше как народные пословицы. Это все, конечно же, неправда. И зависит, опять же, сугубо индивидуально от человека, от помыслов, от мотивации, от желания выразить именно душевный смысл, потому что искусство дает возможность именно душевной реализации и какой-то более яркой эмоциональной, какой-то эмоциональной выразительности вот тех душевных порывов, которые человек чувствует в себе как творческая личность, потому что творчество как дар Божий. Творчество именно, оно заложено в каждом человеке. И вся наша жизнь это просто творчество во всех его гранях. Не обязательно на сцене, не обязательно в искусстве, но творчество в любой профессии. Поэтому вот эта творческая жилка, она присуща каждому, и каждый выражает вот теми инструментами, силами, которые заложены именно в его природе, способностях. И, ну, самое главное — это вот это намерение, душевное намерение и выбор, который душа делает, на пути к Богу.
Ольга, очень интересно, на самом деле, спасибо вам огромное за ту откровенность, да, которую вы сегодня проявляете в нашем разговоре. И действительно, танцы и православие — это довольно интересная тема, потому что если, например, в русской богослужебной традиции, понятное дело, танцы — это неприемлемая такая история, но в Латинской Америке, например, православная церковь, она крестные ходы проводит в таком стиле, что люди идут и пританцовывают. Или, например, вот буквально вчера читала, или сегодня даже, когда готовилась к интервью, что в Африке это известная история, что во время богослужения допустимы танцы, и после богослужения прихожане обходят храм, просто танцуя.
Да даже на Ближнем Востоке, в арабской церкви.
А в Иерусалиме православные палестинцы, да, как они празднуют схождение благодатного огня и как они проявляют свои чувства на Пасху. То есть танец действительно может быть проявлением даже религиозных чувств. Получается так?
Для меня танец — это ликование, ликование души. И вот мне очень нравятся, конечно, эти традиции в Восточной церкви, вот, да, в Эфиопске даже слышала, да, по-моему, еще
есть,
да,
есть.
Там, в арабской православной их традициях, да, там танцуют красиво, здорово, я бы хотела посмотреть.
Да и в Ветхом Завете, да, мы помним царя Давида,
скачущего
и пляшущего перед Господом.
Да. Да, поэтому... мне кажется, душа, она пляшет, она танцует, потому что это то же самое и поет, и танцует. Это же вот те эмоции, которые выражают именно ликование души от радости и встречи с Богом.
Что для вас лично дает ваша профессия? Вот если не говорить, да, о духовном внутреннем преломлении профессии и веры, да, а что дает конкретно танец вам?
Танец мне дает некую телесную эстетику, какой-то красоты, сокровенности тела в мире.
Вы бы могли заниматься другой профессией? Ну так, чисто потенциально.
Да, я бы могла бы заниматься музыкой, я думаю.
То есть все, что
я
касается...
Я могла бы быть музыкантом, да.
Музыкального выражения.
Видимо, выдам маленький, ну, не то чтобы секрет, да, мы перед эфиром с Ольгой как раз говорили о том, что она закончила регенско-певческие курсы, и вы поете на клиросе, вот, да, в Свято-Троицкой Сергиевой лавре, и не только, если я правильно понимаю.
В Даниловом монастыре, да.
В Даниловом монастыре.
То есть у вас музыкальная вот эта одаренность, она по жизни с вами?
Ну, я училась, у нас замечательные курсы при Даниловом монастыре, регенско-певческие курсы. Основатель, руководитель этих курсов, потрясающий педагог и музыкант Ирина Воропаева. И у нас эти курсы, они уже много-много лет, очень сильно, с очень сильным образованием. И я поступила туда, поскольку уже стала прихожанкой Данилова монастыря, и сразу заинтересовалась какими-то программами культурными, творческими, которые там происходят, и в Патриаршем центре там пошла на эти регенско-певческие курсы. Училась довольно долго, потому что так мне трудно давалось, я без музыкального образования, и сложно было, поскольку там очень все серьезно, глубоко, и потрясающие педагоги. Причем педагоги сами еще преподаватели Московской духовной академии из МДА. И у нас и вот Ирина Михайловна, замечательный искусствовед, преподаватель и хора, и сольфеджио. И сейчас она руководитель. У нас образовался новый ансамбль вокально-певческий, как раз при регенско-певческих курсах, где сейчас руководитель Ирина Воропаева. И там наши педагоги и некоторые певчие поют, и мы даже выступаем с концертами. И учиться там было мне довольно сложно, хотя обучение идет 2 года, я там училась почти 7 лет, как двоечница. Но до сих пор мечтаю туда опять вернуться, потому что там столько знаний, столько интересного всего. И замечательно у нас лекции ведет Георгий Леонидович Сафонов, руководитель праздничного хора Данилова монастыря, вот знаменитый хор. И у нас сейчас есть и практика в Даниловом монастыре, и в Сретенском храме самого Данилова монастыря, который молодежный. И вот там у нас литургия, у нас есть камерный хор при Патриаршем центре с руководителем-регентом Никитой Сергеевым. Я тоже там пою в ансамбле. Поэтому Господь так устроил чудесным образом, что это вот стало необходимостью для меня, потому что это все оказалось бы танец и пение, но это вообще одно и то же для меня оказалось. Вот по внутреннему посылу это то состояние, которое вот выражает именно духовный вот какой-то путь.
Ольга, слушаю вас и восхищаюсь, и сейчас объясню, чем. Сегодня наша программа выходит в первое воскресенье Великого Поста, когда Святая Церковь празднует торжество православия. И напомню для наших радиослушателей, что праздник этот пошел 3 марта 843 года, когда царица Феодора собрала иерархов церкви и исповедников иконопочитания и низложила иконоборческого патриарха, на тот момент его звали вроде бы Иоанн, да, низложила и восстановила традицию иконопочитания, восстановила решение 7-го Вселенского собора. И получается, что день торжества православия – это день торжества над ересями. И получается, что наш сегодняшний разговор так или иначе все время возвращается к моменту, когда вы вернулись в церковь, пройдя определенный очень трудный, нелегкий путь с восточными учениями, да, с разными эзотерическими учениями. Слава Богу, что он позади. И, слушая вас, я понимаю, что сегодня у нас вот торжество православия в вашем конкретном случае. Так что я поздравляю наших радиослушателей, вас, Ольга, еще раз поздравляю и славлю Господа, что вот так вот здорово и хорошо получилось.
Слава Богу за все.
В вашей жизни, да.
Это большое счастье.
Еще я вынес из нашей короткой такой беседы перед эфиром, что на вас такое большое влияние оказали книги владыки Антония Сурожского. Да? Вот можно ли сказать, что он тоже был одним из ваших наставников?
Судя по всему, ваша беседа перед эфиром имела очень плодотворный характер.
С Антония Сурожского началось, можно так сказать, моего церковления. Это книги, которые самые первые вот эти удивительные попались мне, как раз после того, как я уже вот прошла ту литургию переломную, которая перевернула мою жизнь. вернула меня, и мне попались книги Суровского, и я поняла, что это эти книги, которые вот невозможно напиться. Ты пьешь, читаешь залпом просто, и они как в душу, просто как бездонный колодец чистейшей хрустальной воды, и они вот просто меня омывали вот полностью всю мою душу.
Вы помните что-то конкретное, что вас потрясло, поразило?
Все, абсолютно все.
Есть какие-то фразы, которые вы могли бы цитировать в разговоре с друзьями, например? Вот я прочитала у Владыки Антония, вот это вот меня совершенно в душу меня выстрелило.
Вот последняя фраза мне очень понравилась о том, что Великий пост — это не скорбное состояние духа, а большая радость, потому что душа наконец-то вот она концентрируется на Боге еще больше, потому что именно вот это сугубое состояние Великого поста, когда ты себя не истязаешь, не избиваешь, не загоняешь в какое-то там подземное помещение свои как бы телесной кельи, а ты, наоборот, ты радуешься от того, что еще можно ближе, еще глубже концентрироваться, посвящать время Богу. И поэтому вот это вот предстоящее сейчас время Великого Поста, оно для меня, я его жду каждый год. Это не то, что я вот, ой, сейчас вот это время, это сейчас самое сложное будет, надо себя так вот прям заставлять. А наоборот, это такая радость, и как раз и вот это по мысли Антония Суровского, у него есть этот замечательный, не помню наизусть слово, но именно слова о радости во время Великого Поста, и эта красота, и именно сконцентрированность
на любви. Я могу процитировать, я из вашего Facebook выписал эту цитату.
Да, спасибо, замечательно.
Период духовного напряжения – это время радости, время возвращения домой.
Да.
Действительно замечательная фраза.
Замечательно. И Владыка Антоний Суровский, я вот настолько полюбила, хотя, к сожалению, никогда не была знакома, но вот знаю очень много людей, которые с ним общались, связаны, была на конференции Антония Суровского, и вот эта любовь, она прям передается через книги, через людей, которого знали, и очень вдохновляет, это для меня источник вдохновения.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У микрофона мой коллега Игорь Цуканов и я, Кира Лаврентьева. У нас в гостях Ольга Пшеницына, танцовщица, хореограф, балетмейстер. Ольга, не могу не спросить. Вы работаете в очень творческой среде. Понятно, что театральная среда – это довольно сложная история. И, наверное, она сложная для христианина. Вы рассказывали в начале нашей программы, что даже студенты на попытки проповеди с вашей стороны не всегда реагируют положительно, а иногда даже агрессивно. Не побоимся этого слова. Насколько есть место непринятию агрессии в среде ваших коллег, когда они узнают, например, что вы ходите в храм?
Ну, я об этом не трублю так на везде.
Ну, это сложно не заметить.
Вообще, я всегда просто разговариваю на этой теме, если возникают вопросы либо интерес.
Они возникают?
Я специально не хожу как миссионер и не проповедую в театре, например, о христианстве, потому что это... Ну, такие вещи, это... Ну, это по особому благословению Бога, это люди, которые имеют к этому призвание миссионерское и благословение. Вот, я просто стараюсь с любовью относиться к людям вокруг, насколько по моим силам это возможно, и насколько есть возможность при вопросах, при ситуациях, при каких-то столкновениях или запросах, или что-то дать какое-то, ну, что-то, что может кому-то чего-то помочь. Я, если есть такая возможность, я обязательно говорю, если есть возможность. Если нет, я как бы особо об этом не...
Ну, а бывает такое, что подходят и прям спрашивают. Ольга, а вот какой вот сегодня праздник церковный? Или...
Да, бывает. Но это в основном люди, которые уже в церкви. И у меня, кстати, в театре очень много церковных людей, между прочим. Очень... И даже среди режиссеров, артистов, музыкантов. И в Большом театре много очень воцерковленных людей, что чудесно. Поэтому это, когда вы сталкиваешься с людьми воцерковленными, это просто такое, такая радость, сотворчество и душевное единство, и какая-то... Вот чувствуешь, что... Нет такого разделения, наоборот, чувствуешь себя хорошо очень. Очень многое сейчас есть. Как-то сейчас свободнее. Но есть агрессивные прям противоборцы, кто прям категорически борется и... Но здесь нужно правильно держать позицию.
Мне кажется, что вот вообще в актерской, в творческой среде люди очень часто живут на пике каких-то вот таких эмоциональных... Угу. Переживаний, ну, потому что творчество, оно, в общем, идет рука об руку с эмоциями. А от эмоций и до страстей, в общем, недалеко. И поэтому, конечно, видимо, вот в этой творческой среде, ну, как-то сложно остаться в стороне от этого выбора. Либо человек выбирает, ну, Бога, скажем, да, так или иначе он становится верующим. Либо человек становится неверующим, но тогда он становится активным неверующим, потому что сложно этот выбор не сделать, сложно пройти эту развилку. Угу. Вот, не знаю, согласны вы с этим или нет?
Да.
Я еще хотел спросить, вот актеры, которые играют, скажем, в театре, ну или в кино, они часто, ну как-то вот им легко видеть реакцию зрителей на то, что они делают. Ну, они получают какие-то письма, там какие-то, ну, сейчас уже, видимо, скорее отклики в социальных сетях, где-то еще. И для них это важно, вот эта обратная связь. Ну, как раз важно, видимо, потому, что вы сказали, что они что-то вкладывают в свое искусство, в свою игру, и им важно понимать, как слово наше отзовется. А вот в вашем случае, да, у вас все-таки не словесное искусство, а вот искусство такого выражения в танце, выражения в музыке, того, что есть у вас внутри. Вот для вас важна реакция людей, и можете ли, есть ли у вас какой-то способ ее узнать, получить? Вот этот обратный отклик.
Наверное, это чувствуется больше энергетически, то есть ты как-то передаешь, и вот с какой душой выходит человек после концерта или спектакля, есть какая-то радость от этого, либо человек погружается в какие-то вот там тяжелое состояние, депрессию, невротизм или что-то в таком духе. То есть это все, ну, как бы на таком, на психологическом уровне происходит, потому что душа все равно чувствует, зритель, он подсознательно, он чувствует то состояние, которое заложено режиссером, постановщиком или даже артистом. Например, если даже режиссер не вкладывает какие-то специальные указания или там в сверхзадачу даже не указано, что нужно там сделать то-то, все равно ты как артист, ты можешь найти свое толкование этой роли и передать какую-то важную мысль. Вот у меня, например, была сейчас последняя работа, интересно, в ледовом шоу-балете «Золушка» у Евгения Плющенко. Я там играла роль мачехи. Злая роль. Отрицательный персонаж, мачеха. И, ну, то есть, как бы ее не надо было как-то оправдывать чем-то и как-то делать ее позитивной, потому что, ну, это было бы за рамки режиссуры. То есть нужно было сыграть ее как-то очень прям вот убедительно отрицательной, но в то же время она должна как-то перевернуть и привести к какому-то пониманию зрителя. И вот эта работа, она как бы идет именно актерская. То есть не было такого, что режиссер говорит: вот играй так-то, так-то, или делай такие-то задачи по действию, или ставится сверхзадача. То есть ты, когда вот включаешь здесь, то у тебя вот ты просто начинаешь относиться к персонажу как, допустим, как к какому-то примеру какой-то личности, которая вот, допустим, живет, и ты, тебе нужно найти в ней человеческие качества, которые, в которых этот персонаж страдает, мучается или любит, или наоборот закрыт.
Вот в данном примере вам удалось найти эти качества?
А, вот хороший вопрос, потому что вот все, что я пыталась там сначала найти такого позитивного, этого не было там. Ну, просто, ну, я не стала придумывать нового персонажа.
Там по определению этого и нет.
Там по определению этого нет, а просто так заложен такой персонаж, он просто изначально отрицательный. И просто придумать какие-то специально положительные качества было невозможно.
Это было бы просто
неправдой. Это был бы новый персонаж, неправда, да. И я вот думала, как вот можно это зло сыграть? Казалось бы, хороший вопрос. Как сыграть зло? Я просто взяла его и сыграла через юмор. И он сразу как бы вот этот снял этот налет, этой агрессии и разрушения. То есть юмор, он дал оценку как бы посмотреть на это зло сверху и понять, что это зло, оно было инструментом для того, чтобы добро победило. И то есть я персонаж свой сыграла так, что этот персонаж злой по умыслу, он стал инструментом в доброте. То есть он как бы дал, он раскрыл именно доброту Золушки.
То есть беспросветности какой-то такой не осталось.
Да, то есть и вот если дать этот как бы вот этот чуть-чуть легкость и как бы немножко сверху посмотреть на этот персонаж и сыграть его через юмор, мне очень помогла Фаина Раневская. И какой-то вот вариант вот этого юмора, легкости, какого-то игрового состояния зла, которое приводит к добру, он мне помог очень сыграть этот персонаж, и я получила какую-то радость от этой игры даже.
Вот интересно, мы разговаривали в одной из передач ну, тоже с гостем, с актером, он сказал, что ему играть отрицательных персонажей ну, проще, не то что ему, а по его мнению вообще играть персонально.
Но они характерные, это интересно, да.
Да, они более яркие. А вы-то говорите, что вам как раз как-то было это сложно, да, впустить в себя, что ли, это зло, или вот в чем была проблема?
Ну, если по-живому так перевоплощаться в человека, в персонажа, в зло, проживать вот эти злые качества, искать их в себе, это очень опасно вообще. Это такой опасный путь исследования души, поэтому вот этот психологический театр, когда ты вот играешь... Вот эти просто в театре есть разные техники игры, очень разные. Есть психологический театр и реальный, есть как бы абстрактный такой, отстраненный и, ну, очень много разных психофизик, психотехник. Здесь нужно найти правильно, наверное, правильно атмосферу образа, который вот соответствует задаче режиссера, чтобы работала как бы сама сверхзадача. Потому что важно именно работать в ансамбле. Не придумать что-то свое новое, а именно вот внутри всей истории. И конечно, если ты себя исследуешь так прям реально по-живому перевоплощаешься в злого персонажа, начинаешь искать, копать в себе вот злые качества и наблюдать их в жизни, это очень опасно вообще.
Такое можно тоже раскопать много чего. Ну, и потом не закопать.
Ну, как бы да, то есть ты можешь поддаться влиянию и начинать как бы реально видеть мир через призму этого персонажа. Вообще эти вещи очень довольно опасны. Поэтому вот что я очень боюсь в психотехниках актерских, когда там развивают интуитивное мышление и эмоциональную чувствительность именно психофизики, я бы сказала так, вот организма всего как актерского инструмента, и при этом не имеет четких понятий фундамента духовного, это колоссально опасная вещь, потому что тебя будут заносить, и я знаю огромное количество актеров, которых штормит. И они вообще неустойчивы. Они даже не то, что там сами постоянно попадают в разные ситуации и там находятся на грани выживаемости, так они еще и в ансамблевой работе очень сильно подводят как театр, так и команду и так далее. То есть это вообще очень опасная вещь.
Но ведь это можно действительно так слиться с ролью своей, что потом уже не знать, где заканчиваешься ты, и начинается твой сценический персонаж.
Вот, опять же, да, если не иметь вот этого фундамента, если ты постоянно не исследуешь себя на исповеди, в таинствах покаяния, если ты не читаешь святых отцов, если ты не ходишь на службы и не причащаешься, то просто так ты фактически попадаешь в ловушку. Это точно, потому что невозможно самим духовно руководствоваться без таинств. Невозможно. Потому что Господь, Он дает нам все, и Он дает и жизни творческие инструменты, Он дает нам быть кем угодно. Любые твои мечты могут воплотиться, любые твои вот самые-самые глубокие сокровенные пожелания, они все могут воплотиться. Нет такого, что там что-то запретное, кроме греха, конечно. И вот если человек умом своим четко отказался от греха и понимает, что даже если он падает, даже если он совершает по немощи какие-то ошибки грехопадения, то первое, что надо бежать на исповедь, надо бежать в церковь, надо искать духовного наставничества, потому что без этого погибнет человек, погибнет душа. Особенно в таком океане эмоций, страстей, переживаний и бесконечного там, бесконечных там, всяких состояний, ну, без руководства невозможно выжить. И поэтому, конечно, вот все, что нужно, это просто молиться, просить Господа, чтобы Господь послал и духовника, и просвещение, понимание, руководство. И самое главное, вот регулярно ходить, обязательно ходить на службы в церковь. Потому что это помогает очень понимать и как-то открываться глубже.
Все-таки вот как вы понимаете, допустим, вот спектакль сыгран, да, как вот вы понимаете, удалось ли вам сегодня, ну, сделать какое-то доброе дело, да, своим вот этим творчеством, или сегодня что-то вот не сдалось? По каким критериям, скажем так, вы судите себя и свое творчество вот в каждой конкретной ситуации? Как это понять? Ведь с каким чувством ушли зрители, ну, это не всегда понятно, да? Вот есть ли у вас какие-то критерии, по которым вы можете судить себя?
С каким чувством, например, уходите вы?
Но внутри всегда есть какое-то состояние либо тяжести, либо внутренней радости. Какая бы работа ни была, независимо от того, там, что это идет спектакль, либо концерт, внутри вот происходит, даже если ты выложился в очень сложной работе, которая там даже психологически сложна, все равно есть какая-то отдача, и ты просто по атмосфере чувствуешь, что это состояние покоя, радости и какой-то вот легкости, либо это депрессивно тяжелое состояние, которое уже так разрушительно начинает давить, и что-то ты сделал не то. Это чисто вот в атмосфере чувствуется внутренне, интуитивно. Конечно же, обратную связь так вот конкретно сложно получить, но иногда часто люди пишут, часто после спектакли, есть какая-то обратная связь. В тех же сейчас есть возможность в соцсетях как-то общаться. Даже очень многие зрители, они часто пишут просто какие-то отзывы, либо слова, вопросы, что-то задают. Uh-huh. То есть какая-то есть, но это понятно, что единичный случай, но все равно...
Тем приятнее всегда получать эту реакцию.
Приятно, да, интересно, и потом какие-то даже важные вещи спрашивают, и сам начинаешь задумываться. Потому что не все же видно, не то, что ты там совершенно сделал что какую-то хорошую работу, а много еще, много есть над чем работать.
Ольга, спасибо вам большое за сегодняшнюю беседу. Она у нас прошла в какой-то атмосфере такой радости, и ваша история, которой вы с нами поделились, вашего прихода вот в церковь. И вообще мне показалась очень важная мысль о том, что многое зависит от того, что ты вкладываешь в свое дело, и в конечном счете вот та радость, которая в человеке остается, да, она, по ней можно видеть, угодно ли Богу то, чем ты занимаешься, или нет. И мне как-то вот особенно ценно то, что вы рассказали, потому что, конечно, современная жизнь, она вот вся такая, да, люди все живут действительно в атмосфере такой вседозвольности и как бы выбора, то есть ты можешь пойти в эту сторону и в ту сторону, и очень важно и ценно, когда находится человек, который рассказывает о том, как он выбрал свой путь. Вот мне кажется, ваш путь, он для многих может быть очень полезным и важным. Спасибо вам за...
Слава Богу за все. Большое спасибо. Мне очень приятно здесь было присутствовать. А всем зрителям я желаю духовной радости, сил на предстоящий Великий пост. С праздником всем.
Взаимно, и мы вам тоже этого желаем. Спасибо.
Спасибо, Господи.
Спасибо огромное. До свидания.
У нас Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня была Ольга Пшеницына, хореограф, балетмейстер, танцовщица. Вместе с нами сегодня провела этот вечер. У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева, я Игорь Цуканов. И до новых встреч. Всего доброго.
И до свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».